17:05:30 на студійних часах громадського радіо. Ми відкриваємо програму «Київ-Донбас». В студії для вас працює Ірина Ромалійська і Михайло Кукін. За режисерським пультом наш звукорежисер Ірина Ніжнік.
И в вечернем блоке нашей программы, которая будет длиться, я напомню, 2 часа до 19:00, вы услышите материалы на такие темы. Коррупция уменьшилась или возросла? Что думают об этом сами украинцы? Последние социологические опросы на эту тему обсудим со специалистом в таких исследованиях Александром Шульгой.
Пограничник на пункте пропуска в АТО застрелил мирного жителя. Подробности узнаем от адвоката Юлии Науменко, ведущей это дело, и от вдовы убитого.
Массовое задержание крымских татар и мобилизация на полуострове. Об этом поговорим с заместителем гендиректора крымско-татарского телеканала АТР Айдером Муждабаевым и симферопольским адвокатом Эмилем Кубердиновым.
Преступник ли змей? Новость о задержании Александра Сведро, обвиненного в резонансном убийстве волонтера Эндрю, взбудоражила и сослуживцев, и других волонтеров. Наша коллега Мария Завьялова собирает мнения. Надеемся их услышать.
Ну и в завершении эфира в рубрике «Музыка Донбасса» будут музыканты из Днепропетровска, но с весьма созвучным военному времени песнями.
И мы начинаем, и готовы вам уже представить нашего первого гостя. У нас находится уже в студии Александр Шульга, кандидат социологических наук. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И вот последнее, что привлекло меня, опять же, в соцсетях в вашем исполнении, это комментарии к исследованиям о коррупции. Причем, я так понимаю, что исследовали не столько уровень коррупции, сколько вот ощущение общества об этом, да, на эту тему. То есть мы говорим не о реальных фактах, а о том, что думают люди. Коррупция возросла или уменьшилась?
Ну, мы говорим и о реальных опытах, да, респондентов, то есть то, с чем они сталкиваются каждый день. Вообще, тема коррупции у нас была актуальна и до скандалов с господином Кононенко и другими. У нас она исследовалась социологами и при президенте Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко.
Поэтому... А уж при приезде вице-президента Байдена вообще не сходила с экранов.
Она, да. То, что она как раз не сходит с экранов, это хорошо. С этой точки зрения.
Но мало.
Это... Но мало, да. То есть нету реальных шагов. Значит, мы, знаете, я бы более широко рассматривал эту проблему, поскольку коррупция, это, конечно же, зло. Фундаментальное зло. Оно, ну, это, по сути, это разложение, да, общества. Но вместе с тем я бы его связывал с более таким широким контекстом, в котором очутилось наше общество. Это в первую очередь, это фиксирует и мониторинг Института социологии Национальной академии наук Украины, который я представляю, эту академическую институцию. Вот наш институт делает уже 20 лет мониторинговые исследования, где вот вопрос, независимо от конъюнктуры политической, мы задаем этот вопрос. В первую очередь, ценности. Вот у украинского общества сейчас и на протяжении 20 лет так и не сформировалась, знаете, вот система моральных ориентиров. Старая развалилась, новая не сформировалась. При этом вот 2015 год, наше исследование фундаментальное, мы поставили вопрос, задали вопрос респондентам: вы воспринимаете новую систему ценностей, вот какие бы они ни были, такую, как, ну, как свою? И вот 44% сказали, что нет, мы не воспринимаем. А воспринимают всего лишь 32%. То есть, понимаете, то есть не то, что у нас большинства нет, кто воспринимает. Сравнительное большинство ту систему ценностей не воспринимает. И вот на фоне вот этого всего разложения, конечно же, коррупция от гниющей головы до самого низшего звена, она является, ну, логичным следствием. Более того, кроме вот этих моральных ориентиров, вот то, что мы видим постоянно, какие-то скандалы, какие-то, ну, вот, неправовые действия со стороны правоохранительных органов, нету доверия между людьми. Это уже исследование, вот европейцы вместе с нами исследовали ну вот, скажем так, да, общество украинское наравне с другими обществами, 30 там более стран принимали участие, это тоже мониторинговое исследование. Вот последние данные тоже, что когда украинцам задавали вопрос, как вы считаете, можно ли доверять людям, или же они попытаются вас обмануть, можно ли, ну, люди готовы помочь друг другу, или наоборот, поставить подножку. Вот, к сожалению, да, на превеликий жаль, большинство, то есть скорее украинцы считают, что скорее обманут, скорее сделают подножку, скорее не помогут. И вот это все вкупе, да, вот дает вот такие, к сожалению, печальные цифры, которые мы видим вот последние резонансные данные, которые...
Вот давайте КМИС. Цифры, да?
Да, ну вот смотрите, 22% это вот КМИСа данные, Киевского международного института социологии, оправдывают, считают, что коррупцию всегда или практически всегда можно оправдать. Только 37% считают, что ее ни в каком виде нельзя оправдать. Остальные там...
Но все-таки 37% это больше, чем 22%.
Да, но
меньше половины.
Да, но ведь остальная часть говорит, ну, в некоторых
может
можно.
Быть, да,
То есть все-таки допускают.
А коррупция там уточнялась, какая имеется в виду? На общегосударственном уровне, политическая, я не знаю, на масштабной?
Или бытовая?
Бытовая,
да, там,
бытовая,
вот,
бытовая коррупция идет речь,
В том-то и дело, что...
То есть ведь, это паспортистка там, да?
Конечно.
Взятка гаишнику.
Конечно, ведь у нас же не только названные фамилии, вот они виноваты вот, в том, что есть коррупция, да, то есть злые гении. Ведь это вот спустилось с головы и до самого-самого низшего уровня.
Ну вот, знающие люди говорят, что успех вот Саакашвили в Грузии, да, вот первого срока, и почему он стал, его избрали на второй тогда, заключался в том, что он как раз не поборол коррупцию государственную, то есть она была, а поборол именно низовую коррупцию. То есть вот это взятки гаишникам.
Ну, скажем так, тут как бы гаишники сами принуждали.
Просто я к тому, что большинство народу, эта коррупция, вот низовая, она его сильнее печалит, чем, скажем, то, что там какие-то большие государственные чиновники, имея там зарплату в 6 тысяч гривен, становятся миллиардерами на самом деле.
Ну, вот знаете, здесь я бы немножко не согласился, потому что все-таки у нас народ патерналистский, и он считает, что все-таки виноваты во всем наверху. Не я, немножко инфантилистский. Вот немножко вот патерналистский, немножко инфантилистский. То есть все-таки вот, а пусть сын Порошенко сначала паркуется правильно, а потом я буду правильно парковаться. И так далее. К сожалению, это тоже есть у наших людей. И, например, когда вот поставили в этом же исследовании вопрос, а кто должен в первую очередь с коррупцией бороться? Так 62% сказали, что президент. Президент. Не Национальное антикоррупционное бюро, не милиция в первую очередь.
Вера
а именно
в царя-батюшку.
Вот вера в царя-батюшку, к сожалению.
Саш, во-первых, существует такой постулат, что коррупцию победить нельзя, да, ее можно только уменьшить. Ну, в любом обществе она присутствует. И второе, вот это, как мне кажется, национальная особенность вот нашей страны, еще нескольких стран, но наших в том числе, вот может быть даже постсоветских стран. Это вот такая обостренное чувство справедливости, пока ты, ну, грубо говоря, беден, да? И на поверку оказывается 9 из 10 возмущающихся наличием коррупции, они не хотят ее побороть, а хотят ее возглавить.
Ну, есть и такое, но, скажем так, они не хотят начинать с себя. Вот это, к сожалению, то есть 9 из 10 возмущающихся, они не готовы начать про борьбу. А опять же, они ждут, пока вот наверху, пусть вот президент, пусть вот премьер сначала перестанут красть, и тогда вот только мы перестанем, значит, действовать не со своей, ну, тоже неправоверно. И вот сейчас, кстати, это исследование показало, что все-таки немножко улучшается ситуация, но очень медленно. Вот, понимаете, вот все-таки хочется как-то не то, что наши внуки будут в хорошей стране жить, да, то есть без такого разгула коррупции, но, к сожалению, очень медленно.
Александр Шульга, кандидат социологических наук, гость программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.
И вот то, с чего начали, хотел уточнение. Все-таки, как само общество чувствует? Я вот смотрел вот эти столбики, которые были нарисованы в этом исследовании, да, что сейчас многие, многие люди сейчас считают, что коррупция, наоборот, возросла. Правда?
Они считают... Вот, ну, смотрите, если, опять же, брать исследование КМИСа, которое, вот мы, про которое мы сейчас говорим, они проводили его в 2009 году и в 2011, и вот...
Да-да, это вот сравнительный анализ.
Сравнительный анализ, он дает, что все-таки те, кто говорит, что коррупция только возросла за последнее время, все-таки количество этих людей по сравнению с 2009 годом уменьшилось. То есть было 56, стало 34. Но вот сейчас большинство, ну, сравнительное большинство, около половины...
Ну вот треть населения считает, что коррупция возросла.
Независимо от Майдана, независимо от войны, независимо от утраты Крыма, независимо вроде бы от этого правительства Камикадзе, реформаторов, технократов, демократов, либералов и так далее. И прозападников. К сожалению, действительно нету такого скачка качественного восприятия людьми, что ну, действительно что-то изменилось.
А нет изменений или это нет восприятия людей, как вам кажется?
Ну, вы знаете, я, наверное, повторю, что, к сожалению, вот я буквально вот на 112 был, несмотря на кровь, которая пролилась вот так обильно в Украине, люди в политической элите не восприняли это, ну, как, знаете, ну, действительно, это реальные жертвы, реальные, надо как-то все-таки страну менять. Они это не восприняли на свой счет. Вот она где-то там льется, а я делаю свои дела.
Больше того, мне кажется, что очень многие люди воспринимают, что эти люди, эти политики, которые, по сути, мало чем отличаются от прошлых, на них еще действительно как бы вот... пятно вот этой крови, да, они пришли к власти, грубо говоря, на трупах Майдана и на трупах вот войны нынешней.
Ну, вы знаете, я...
Это тоже, да, влияет?
Конечно же влияет, потому что с них намного больше спрос, и вот, хоть это немножко эмоционально, но вот я так встречал в сетях, что в условиях нынешних тяжелейшего кризиса, постоянного вот давления со стороны нашего соседа по неволе и ну, по сути, и военных действий, это, по сути, у нас вот уже трансформировалось у политической элиты действующей от самосознания вора просто, да, и коррупционера, до просто вот до сознания мародера. Потому что вот при таких условиях воровать, когда уже, ну, просто все, тушка уже усохла, и продолжать это делать, не стесняясь, и даже иногда наращивая, но это действительно только мародер может так действовать.
И в связи с этим, а кого есть там в этом опросе такой был пункт, кого считают главными коррупционерами?
Ну, я не скажу...
То есть никто ответственен, да, за ситуацию, кто должен бороться, а вот кого считают главными коррупционерами?
Я в том исследовании я не увидел такого вопроса, но то, что вот было пресс-релиз и данные представлены, я могу вам сказать, что главными вот, скажем так, невидимая рука, кто мешает в борьбе с коррупцией, реформам, все-таки это, по мнению украинцев, это уже наше исследование, это олигархи. Вот невидимая рука олигархии, железная рука олигархии.
То есть они специально сталкивают политиков,
вот они,
чтобы...
Да, вот все-таки, потому что политики, они все-таки зависимые от олигархов. И кто влияет на общественную жизнь в Украине наибольшее? Там учителя, художники и так далее, но ученые — это мизер, да, а на другом полюсе — это олигархи. Вот на самое большое влияние, по мнению украинцев, это олигархи.
При этом я хочу уточнить, ну, мне кажется, что все-таки бытовую вот эту коррупцию в вузах, в школах, в больницах порождает еще низкий уровень зарплаты. Исследования, готовы ли украинцы платить больше, например, депутатам, в первую очередь, да, там, чиновникам и так далее, проводились? Есть результаты какие-то?
Вы знаете, вот такое я не припомню, чтобы именно такие были вопросы, но вы понимаете, судя по тому, как был популярен среди людей, вот я, по-моему, вот был такой, такого типа опрос, уменьшение зарплат депутатам вот по поводу того, что, ну, зачем им там 20 тысяч или 24, или сколько они получали, до 5 тысяч. Все-таки этот популистский лозунг, опять же, мы возвращаемся к инфантильности некоторых
работает,
украинцев, а он, к сожалению, работает. Потому что, ну, понятно, что эти 5 тысяч это ничто для депутата. Но вместе с тем, вот для обывателя, ага, вот они, значит, с нами сравнялись более-менее.
Вот в том-то и дело. И тут есть, да, вытекающий из этого вопрос. Если прокурорам платить, да, там не 3 тысячи гривен, а 2 тысячи евро, как там предлагают там в ходе реформы прокуратуры там и правоохранительной системы, то убережет ли это от взяток в миллионы, которые, вот, ну, вот как бриллиантовые прокуроры, да, у которых там только налички, там сколько-то там сотен тысяч нашли?
Ну, мне кажется, что вот это, опять же, возвращаясь к элите и к правоохранительным органам, да, тоже причислим вот их тоже в некотором роде тоже к элите, все-таки это эти люди уже, я не думаю, что они могут измениться. Да, им и 10 тысяч евро, и 20 тысяч евро. Они живут в другом измерении.
Ну, то есть, вот смотрите, у нас у премьер-министра зарплата меньше 10 тысяч гривен, не помню сейчас, да, цифру. Но при этом есть директора государственных заводов и компаний, у которых официальная зарплата больше миллиона. Это, то есть, его подчиненные, которые не просто там в десятки или сотни, в тысячи раз больше его получают. И никого это не смущает. Ну, то есть это что может означать в нормальной, в любой цивилизованной стране, да? Что значит премьер-министр на зарплату точно не живет?
Ну, это всем понятно, что он не живет на зарплату. И это вот тоже, опять же, это...
И то есть, если положи ему 20 тысяч, или 30, или 100,
все равно это
будет.
Все понимают, что да, к сожалению, вот у нас так обстоят дела. И еще раз повторю, что с другой стороны, вот эти популистские шаги, что мы вот на 5 тысяч будем жить, они работают. Опять же, возвращаясь к инфантилизму.
Я напомню, в студии программы «Киев-Донбасс» громадського радіо Олександр Шульга, кандидат социологических наук. Это та же программа «Киев-Донбасс». Для вас работает Ирина Ромалейская и Михаил Кукин. Олександр, хочу еще спросить у вас... Разгорелся скандал в последние дни вокруг Арсена Авакова, министра внутренних дел, и о ситуации с закупкой рюкзаков для
сыном
Национальной
его
гвардии.
Да.
Появилось в сети видео, которое подняла, раскрутили программа «Схемы», сняли об этом сюжет, о том, что его, человек, как говорится, собственно, в самом сюжете, человек, похожий на сына Арсена Борисовича, Александр Аваков, находится в кабинете у человека, похожего на тот момент заместителя Арсена Борисовича Сергея Чеботаря. И речь идет о закупке рюкзаков по завышенным ценам и неготовой партии и так далее. Сегодня Арсен Борисович наконец-то отреагировал на этот скандал в своем Фейсбуке. Он написал, в общем-то, о том, что это давление в канун переформатирования правительства. Видимо, имеется в виду, что таким образом...
добиваются его отставки.
Пытаются повлиять на общество...
Ну и на депутатский
на
корпус.
Общественное мнение. Такие скандалы действительно вот могут так быстро повлиять на общественное мнение, чтобы это подтолкнуло депутатов к отставке Арсена Авакова?
Вот, вы знаете, к сожалению, вернее, при прошлом режиме, скажем так, при Януковиче, общественное мнение мало кого волновало на тот момент действующей политической элите. Сейчас, конечно же, большее давление и гражданского общества, и в целом все-таки есть какой-то страх, какое-то понимание, что нужно реагировать на эти сигналы.
У меня по этому поводу шутка, что одна из побед Майдана — чиновники стали реагировать на посты в Фейсбуке.
Вот, да. Но вы понимаете, к сожалению, у нас не западная страна, где есть, опять же, возвращаясь к моральным ориентирам, где есть какая-то этика, какая-то понятие репутации. Вот есть понятие репутации, когда человек действительно им дорожит. Не постом в кабинете министров, а своей репутацией. У нас, к сожалению, у политиков это считается, ну, абсолютно лишним. И я думаю, что в нашей стране, ну, если бы наша страна действовала действительно так же, были такие же правила, как в цивилизованных западных странах, то у нас уже бы, не знаю, наверное, каждые несколько дней менялось бы правительство.
Я напомню, что по этому поводу мы все еще всегда хотим услышать услышать самого Арсена Борисовича Авакова, увидеть в этой студии. Мы приглашали его официальными запросами через посты в Фейсбуке и так далее и тому подобное.
Пока тщетно.
И Александра Авакова мы тоже зовем в эфир Громадского радио. Я ему вчера об этом сообщила. Он пообещал, что если решится на комментарии, то нам прокомментирует первым.
Я хотел спросить, ну, то есть вот уточнить, как бы, да, что ну, у меня такое ощущение дежавю. Мы это все проходили во времена Ющенко и Тимошенко. То есть,
но не было войны.
Не было войны,
не было утраты Крыма.
Но имеется в виду вот такая игра на общественных настроениях и на вот выбросе компроматов друг на друга, да? Просто прежняя власть, то есть Януковича, была достаточно монолитна, да? И там какие-то штуки решались подковерно. Сейчас это все решается как бы публично, но мне кажется, что здесь общественное мнение, ну, это мое ощущение, вот вы поправите, если нет, не так важно, как вот, ну, создание вот этого резонанса, скажем, медийного, да, для оправдания каких-то вот там кадровых решений и так далее. А что на самом деле делает общество, политиков по-прежнему не слишком волнует.
Ну, еще вы не забывайте, что есть еще третья сторона, кроме общества и наших политиков, Запад. Который дает деньги, и потом на которые закупаются вот эти рюкзаки.
Вот, и опять же, мне кажется, что вот эти вбросы медийные,
это
они
тоже
скорее
них,
всего для
конечно.
Них. Вот, да,
что, очень хорошая ребята, волна прямо сейчас.
Мы вот хотим этого чиновника снять, потому что он же коррупционер.
Я конечно. Была бы аккуратна со словом «вбросы». Давайте все-таки... Будем...
Информационные поводы.
Да.
Спасибо, да. Александр.
Да. Хорошо, будем корректнее, да.
Так вот, ваше мнение, что это тоже и на Запад
конечно,
рассчитано?
Конечно, конечно. Конечно, это прекрасное время, прекрасное...
И на Запад, или в первую очередь на Запад. Мне кажется, что в первую очередь... То есть у меня вопрос к вам, как к социологу, был, насколько... вот это общественное мнение стало действительно более ценным для наших политиков.
Оно посмотрите, по сравнению с тем, как должно быть, меньше, но по сравнению с тем, как было, больше. То есть какой-то небольшой прогресс есть, конечно же. Конечно же, особенно если мы будем подходить...
Мне просто правда кажется, что это объясняется отсутствием монополии во власти, которая была при прежней власти.
И это тоже,
конечно же. А люди там такие же.
Люди такие же, и повторюсь, да, к сожалению, это политическая элита, несмотря ни на какие потрясения, на свой счет, то, что она тоже должна меняться, не приняла.
И вот опять же вопрос к социологу. Как к социологу именно. Есть ли в обществе запрос на обновление элит? По-моему, ну, с одной стороны, опять же, наши политики убеждают, что других-то политиков нет. Вот куда же мы сейчас Шокина отправим в отставку? Его же некем заменить, да? Ну, то есть, это понятно, с одной стороны. С другой стороны, вот само общество хочет ли других людей? Мне кажется, что после Майдана, вот за это время после революции достоинства, люди опять разочаровались. Они не верят, что кто-то даже вот после революции может прийти качественно другой во власть, нет?
Значит, что касается отношения к политикам. Оно стало еще хуже, оно стало еще менее еще стали доверять уже, ну куда уже меньше
вы
доверять.
Вы сейчас основываетесь на данных
социсследований. Причем практически всех. Ну то есть, я не знаю, единственное, кому из того, что сейчас есть, это более-менее доверяет, это новой полиции. И волонтер. Но это волонтеры, это не власть, слава богу.
Боюсь, что после вот прошлой недели новой полиции
это
уже
вот,
будут
это
доверять
уже нужно,
меньше.
Это уже нужно будет замерять дальше, потому что это может быть скачок ситуационный. Это вот через, я думаю, месяц-другой сделать можно исследование именно об этом. Но что касается политиков, да, им стали еще меньше доверять. Во всяком случае, не стали больше доверять. Плюс, конечно же, ко всем это тоже практически все исследования фиксируют, еще меньше стали доверять не только политикам, но и институтам. То есть судам, Верховной Раде и так далее.
И местное общество. Тоже, казалось бы, куда уж меньше.
Куда уж, хотя
кому
казалось
стали
бы.
Доверять больше?
Волонтеры, кстати, масс-медиа, к сожалению, тоже стали...
Неудивительно.
Стали жертвой Майдана. И вот
жертвой пропаганды.
Жертвой пропагандистских войн. К сожалению, это один из тех институтов, которые многие годы наряду с армией и церковью все-таки, ну, скорее им доверяли. Сейчас армия, церковь, то есть армии скорее доверяют, ну, если сравнивать доверие-недоверие, церковь, новая полиция, ну, скажем так, на основании последних
патрульных,
данных. Имеется патрульная,
патрульная, а не вся конечно, новая полиция.
Конечно. Вот, и волонтеры. Ну, это если вот так кому, да, каким группам большим доверяют. Теперь, и что касается общества нашего. Понимаете, общество наше, к сожалению, возвращаясь, вот постоянно это звучит, это слово сегодня, инфантилизм и некоторая лень, наверное, потому что общество у нас по-прежнему смотрит, и им нужны фантики, им нужны супергерои, им нужны какие-то вот яркие личности, которые говорят какие-то... А вот скучный чиновник, но который действует по правилам, скучный политик, технократ, их не интересует. Вот им нужен
Лешко.
Им нужна Тимошенко, хотя уже...
Каплин.
И так далее, да. Вот пусть вот те, которые делают шоу.
Ну, на самом деле, опять же, это, к сожалению, беда, по-моему, даже не только нашей страны, а вообще всех, даже самых развитых стран. То есть иначе не было бы никогда популизма. Я не помню, кто-то из американских политиков говорил, что самому серьезному политику для того, чтобы стать президентом, надо быть отчасти популистом.
Ну, понимаете, все-таки в европейских странах вот эти партии, они прямо так и называются, и там популисты, популистская партия такая. Вот к ним этот эпитет очень хорошо применим и постоянно его используют. То есть вот есть уже такой ярлык, да, вот это вот партия популистов. У нас все партии популистов, к сожалению. У нас все политики популисты, и у нас все политики вот делают, пытаются все время быть в информационном потоке, не на, исполняя какие-то, да, ну вот, нужные действия скучные, а какие-то действия эпатажные. И, к сожалению, общество еще не поняло у нас, что вот это шоу очень дорого ему обходится. Потому что то, что вот они там какие-то, они грызутся, вот мы посмеемся, как они там в Верховной Раде.
Да, ведь, с вилами ходят. Да,
вилами ходят. На самом деле ведь все решается в тиши кабинетов, а это, к сожалению...
Да, к сожалению, наше общество никак не может понять, что если Отелло душит Дездемону на сцене, то он совершенно не обязательно делает это за кулисами, а, скорее всего, наоборот, там выпивает на фуршете по поводу премьеры.
Ох, какие сравнения. Спасибо большое, Александр Шульга, кандидат социологических наук. Сегодня гость программы «Киев-Донбасс». Александр, спасибо, что пришли. Ждем вас всегда еще и снова.
Спасибо большое. Спасибо. Было очень интересно. Ну и
музыка Донбасса.
Вот, это уже режиссер Ирина Нижник сделала за меня, представила рубрику «Музыка Донбасса». Сегодня в этой рубрике группа «Версаль». Это группа из Донецка. Сейчас ребята живут и работают в Виннице. Играют электронный и поп-рок. Композиция называется «Клокс». Ну, часы, я так понимаю.
Life.
И вот пока звучала эта композиция в исполнении группы «Версаль», напомню, группа из Донецка, сейчас живут и работают в Виннице эти музыканты, более продвинутые в музыкальном отношении коллеги, Борис Иванов, в частности, сообщили, что это кавер на достаточно известную песню Coldplay. Вот правда, я этого не знал, я небольшой поклонник такой музыки. А вот Борис Иванов считает, что кавер, причем, очень интересный. Продолжаем программу «Киев-Донбасс», которую в прямом эфире Громадского радио для вас сегодня ведут Ирина Ромалийская и Михаил Кукин, за режиссерским пультом Ирина Нижник. Ну и уже у нас есть следующий гость в студии и следующая тема.
У нас в гостях находится Юлия Науменко, адвокат Украинско-Хельсинского союза по правам человека. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы хотим поговорить об истории, которая произошла 15 февраля 2015 года.
Вот то прошел, есть почти ровно год назад.
Год, когда в зоне АТО пограничники убили мирного жителя, таксиста, который просто подвозил военных. Юлия занимается этим делом. Юлия, расскажите, собственно, как...
Подробности.
Подробности самой истории, чем, как продвигается это дело.
Да, мне хотелось бы сказать, что, к сожалению, в зоне АТО, помимо военных действий, от которых гибнет очень много людей, гибнут люди вследствие некомпетентности государственных органов, в том числе, как мы в данном случае видим, это сотрудники пограничной службы. Изначально в ходе следствия были проведены все необходимые экспертизы, были установлены причины смерти Романа Постоленко, это таксист, который подвозил военных. И было установлено, что он погиб вследствие попадания в него пуль, которые были выпущены с оружия двух сотрудников пограничной службы.
То есть сразу
двое в него
попали.
Давайте расскажите просто саму историю. Вот он подвозил военных к военной базе.
Да, то есть недалеко от города Горняк.
Военные, украинские военные.
Украинские военные, они ехали с города Селидово.
То есть это не ополченцы, как бы, там,
нет,
не боевики?
Угу. Да, единственное, что они были в гражданке, они ехали с города Селидово, воинскую часть, возвращались обратно. Он подвез их на машине такси, не доезжая до воинской части, начал делать разворот, потому что дальше была грунтовая дорога, была машина «Ланос», которая не могла ехать по грунтовой дороге. Таксисты уже начали рассчитываться за его услуги, и в этот момент по ним открыли огонь пограничники. Пограничники, в свою очередь, якобы приняли машину, такси с шашечкой, с двумя военными и мирным жителем за так званых сепаратистов.
Почему? А что их натолкнуло на такой вывод?
Потому что машина остановилась поперек их машины. То есть они начали преследовать этот автомобиль. Он съехал с главной дороги на грунтовую дорогу и начал делать маневр разворота. Вот это их насторожило. В принципе, это достаточно правомерное поведение. Почему сотрудники пограничной службы решили, что это сепаратисты, абсолютно непонятно. Тем более, что это мирный город Горняк и Селидово, то есть там не проводится никаких военных действий, это не приграничная зона, он достаточно далеко находится от зоны боевых столкновений. И, в принципе, недалеко была воинская часть, буквально в 2 километрах. Дальше история развивается так. Пограничники открывают огонь, выпуская 199 пуль, чтобы вы себя понимали.
199 пуль?
Да, по машине
«Ланос». И чего стреляют?
Стреляют с автоматов. Пограничников было 8. Они были на бронированных автомобилях. Вот. То есть, в принципе, несмотря на то, что двое военных были вооружены, они какое-то время тоже пытались отстреливаться, потому что по ним открыли огонь непонятные люди. Но, во-первых,
то есть
было...
они тоже не очень поняли, не были уверены, что это именно пограничники, а не какие-то переодетые, скажем, там, провокаторы, да?
Да, да. Потому что оснований для того, чтобы открыть по ним стрельбу, не было никаких. Со слов пограничников, они якобы предупреждали о том, что они сотрудники погранслужбы, в рупор, причем несколько раз. Но по какой-то причине, вот по их версии, их или не поняли, или...
Или не услышали.
Или не услышали, да, и они приняли решение открыть огонь на поражение. Вот. Хотя открыть огонь на поражение они имеют только в том случае, если есть прямая угроза их жизни.
Но больше того, они должны, по-моему, предупредить, что мы сейчас открываем огонь на поражение, потом должны последовать предупредительные выстрелы там, в воздух, а уже только после. То есть этого всего не было, да?
Со слов именно свидетелей, которые потерпевшие, военные, этого всего не было.
Военные, которые ехали в этом такси, они потерпевшими по делу проходят?
Они не проходят потерпевшими, непонятно по какой причине. Один из них был ранен, а второй...
И даже он не потерпевший.
И даже он не потерпевший. А второму, в общем-то, была явная угроза жизни.
Давайте подключим...
Они свидетели тогда, да, получается?
Они свидетели по делу.
Угу. Давайте подключим к нашему разговору Ирину Постоленко, вдову погибшего. Ирина с нами должна быть на связи, если
на
я правильно
связи,
понимаю.
Да.
Ирина, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Здравствуйте. Я вас слышу, да, меня зовут Ирина. Я проживаю в городе Селидово Донецкой области и хочу рассказать вам, что у меня случилось горе. Мой муж Роман работал водителем такси. Мы воспитывали нашу 4-летнюю дочь. У нас была дружная семья, мы уважали, любили друг друга. 17 февраля 2015 года мой муж, как всегда, вышел на работу. Но домой в этот день он так и не вернулся. Мой муж не отвечал на мои звонки и звонки диспетчеров. Поэтому я поехала его искать. Ну, пока я ездила, мне на мобильный позвонила диспетчер и сказала, что моего мужа убили. Я не могла в это поверить. Как я в дальнейшем узнала, мой муж подвозил двух военных в воинскую часть недалеко от города Горняк. И его жестоко застрелили сотрудники пограничной службы, которые якобы приняли его и военных за сепаратистов. Но на самом деле неизвестно, какая там была ситуация. Мой муж был мирным гражданином, не совершал ничего противозаконного. На его машине стояла шашечка такси. Вот. Наш город Селидово и город Горняк — это мирные города, где нет никаких военных действий. Со слов пограничников, их насторожило то, что мой муж стал разворачиваться и остановился, так как не мог ехать дальше на машине «Ланос» по грунтовой дороге. Он высаживал военных, и в этот момент сотрудники пограничной службы открыли огонь на поражение по машине мужа и выпустили 199 патронов. Военная прокуратура возбудила уголовное дело, однако все пограничники были в нем только свидетелями, а не обвиняемыми. А в ноябре 2015 года дело вообще было закрыто.
Почему, Ирина, почему было дело закрыто? Мы вот поговорим об этом в студии с Юлей, адвокатом в этом деле. Скажите, чего лично вы ждете все-таки еще от государства Украина в контексте вот этой трагедии?
Ну, я жду помощи, чтобы виновные в совершении преступления, убийстве моего мужа были наказаны.
Спасибо вам большое за ту историю, которую вы рассказали, и за то, что вы, собственно, вышли с нами на связь. Я напомню, что это была Ирина Постоленко, вдова погибшего Романа Постоленко, который погиб ровно год назад.
Ну, а мы продолжаем разговор с Юлией Науменко, которая вот адвокат в этом деле. Вдова говорит, дело закрыто. То есть все перспектив добиться справедливости.
Кто закрыл,
нет?
Почему?
Да, вот как это все случилось?
Значит, когда у Ирины появился адвокат, то есть мы начали писать ходатайство о том, чтобы так званым свидетелям, пограничникам предъявили уведомление о подозрении, потому что все указывает на то, что они совершили преступление. Преступление очень серьезное, убийство.
До тех пор, пока им не предъявили обвинения, они проходили по делу с свидетелями. То есть следователи военной прокуратуры установили, что, откуда была стрельба или что?
Они должны были изначально предъявить им
подозрение. Но получается, дело было возбуждено изначально тоже по факту, да?
Вот по факту,
как бы
да.
Они не против кого-то, а по факту.
Это до сих пор фактовое дело, чтобы вы понимали. Подозрение,
даже закрытое, да.
А подозрением так и не предъявили.
Почему?
Потому что они считают, что они действовали правомерно.
То есть, что это было превышение, грубо говоря? Или...
Они даже считают, что тут не было превышения. Они считают, что тут была угроза жизни, и за то, чтобы защитить свою жизнь, они правомерно открыли огонь.
Это стало основой для закрытия дела, я правильно понимаю? И есть постановление о закрытии именно на этом основании?
Именно на этом основании, да.
И что теперь? То есть нужно подавать в международные инстанции?
Ну, смотрите, как развивались события. Изначально, когда была такая ситуация, мы писали жалобу главному военному прокурору Матиусу, он на нее не отреагировал, переслал все в прокуратуру Сиротов. Краматорск там тоже не отреагировали никак, дело закрыли. После закрытия дела мы обжаловали в суд. И обжаловали
именно постановление о закрытии,
правильно? И в прокуратуру Сиротов и Донецкого гарнизона. Прокуратура Донецкого гарнизона вообще не отреагировала. Прокуратура Сиротов написала, что мы проведем проверку, но результатов проверки вот в конце ноября подана жалоба, в течение 3 месяцев до сих пор нет никакой.
А сроки есть рассмотрения подобных жалоб?
Да, есть, но максимум 30 дней, в общем-то.
Ага. То есть сроки
это даже если брать уже, как вышли. Они вот, да, они пересылают обращение граждан, даже вот они, даже 30 дней, это уже предел рассмотрения таких жалоб.
То есть и при этом ответа никакого до сих пор?
Нет, никакого нет. Сейчас опять отправлен адвокатский запрос, жалоба Матиусу на то, что нет ответа военному прокурору. А суд нам первой инстанции на данный момент отказал в удовлетворении жалобы. Почему? Потому что суд посчитал, что тут нужно переквалифицировать.
Это какой суд именно?
Суд Великоновоселоковский, то есть по месту проведения расследования. Суд посчитал, что нужно переквалифицировать дело, но суд переквалифицировать не может, соответственно, нужно отказать в жалобе. Чтобы вы понимали, дело не по убийству, а дело по факту.
Это казуистика такая, да, просто.
То есть то, что должен делать следователь, он возлагает на нас, да, и на себя. То, что следователь его не переквалифицировал, это проблемы следователя. И он как раз должен был, возможно, переквалифицировать, да, но проводить расследование. Дело закрывается только в том случае, когда в составе этого деяния нет признаков никакого преступления. Если, например, если это вместо умышленного убийства неумышленное убийство, то оно должно быть переквалифицировано, но никак не закрыто. Да? То есть даже если полностью придерживаться версии пограничников, то есть
что это было
случае,
неумышленное,
да, это не закрытие дела, а это неумышленное убийство, то есть, да, расследование неумышленного убийства, но никак не закрытие.
Я хочу напомнить, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио адвокат Юлия Науменко, которая занимается делом, в котором, когда пограничники застрелили мирного жителя, таксиста, и вот дело-то это уже сейчас закрыто. Я попытался найти в Гугле, в поисковике, вот хоть какое-то упоминание. Дело было год назад. Мне поисковик не выдал ничего по запросу «убит таксист» или там «Роман Постоленко». Ну, то есть люди с таким именем и фамилией есть, конечно, но это явно не эти герои, да? Вот почему не было никакого общественного резонанса, когда это случилось?
Я не могу это объяснить, к сожалению.
Вы никому, ни с кем не связывались, вы с прессой не общались тогда?
Лично обещала Юле заняться этим делом, да, но, как всегда, в таких случаях это далеко, долго ехать. Я думаю, что похожие истории, в общем-то... Да.
Нет, там есть местная пресса все-таки.
Ну, местная пресса, я думаю, возможно, боялась бы писать что-то против пограничников, потому что понимаете, какая там сейчас ситуация, то есть у нас всевластные есть органы, которые на основании того, что они там патрулируют, могут застрелить человека, да, с чем соглашается суд, прокуратура, как бы.
Ну да, если одного застрелили, то...
Да.
Ну и более того, мне кажется, еще есть такая тенденция в журналистских кругах Украины о том, что нельзя снимать такие истории, потому что это порочит так или иначе вооруженные силы Украины, а значит, об этом говорить нельзя в период войны, иначе ты автоматически становишься сторонником
врагом
Путина,
государства, да,
агентом ФСБ и так далее.
Да.
А что теперь?
Теперь мы подали апелляцию в апелляционный суд Донецкой области и будем надеяться, что апелляционный суд Донецкой области все-таки удовлетворит нашу жалобу и примет законное решение обоснованное.
Апелляцию на что?
На решение суда первой инстанции.
Который отказал нам
и оставил в силе, да. Решение.
То есть, еще раз формулируем, было закрыто дело, вы в суде первой инстанции пытались оспорить его закрытие, вам суд отказал, и вы оспариваете в апелляции.
Да. Кроме того, подали запрос, жалобу Матиусу с просьбой, я лично как адвокат, отменить постановление о закрытии дела, истребовать дело и поставить под личный контроль. И запрос прокуратуру Сиротов, чтобы они все-таки ответили, какое решение было принято по результатам проверки.
Угу. Когда отправлено это Матиосу?
Ой, сейчас я вам скажу. Ну вот буквально неделю назад. Ну, я думаю, что то уже есть, как раз вот должно прийти на следующий
день. То есть время еще есть на ответ, да? Вы нам,
да.
Мы ждем от вас ответа, когда он, собственно, ответит вам, чтобы вы нам сообщили, а мы продолжили эту историю уже с участием военной прокуратуры. Мы, опять-таки, очень хотим ее услышать по конкретно этому делу.
Вот у меня вопрос. Вы все-таки адвокат Украинского Хельсинкского союза. То есть это уникальное дело или у нас есть еще какие-то подобные?
Есть подобные.
Ну, такого рода именно.
Есть нарушения, когда идет только со стороны украинских правоохранительных органов, но это, как правило, со стороны военных. То есть...
Ну, а вот можете примеры привести? Или...
По военным?
Ну да, вот о чем идет речь?
Ну, например, когда бойцы правого сектора прострелили ноги мирному гражданину.
Давайте тогда не говорить, что это военные.
Ну,
то есть вооруженные силы,
да,
они же так и не вошли.
Да.
Да.
Они даже, да, не в Нацгвардию, не...
Ну, в общем,
добровольческие,
да, добровольческие батальоны, да, вот были прострелены ноги мирному жителю, то, что тот отказался ехать и выполнять принудительные работы.
Ну, опять-таки, не могу здесь вспомнить роту Торнадо, которая, но там уже есть подозреваемые, задержанные, даже дела находятся в суде, которые реализировали.
А вот в этом примере, который вы привели, там... Как бы есть уже решение суда?
Нет, там дело абсолютно не расследуется.
Точно так же, да?
Точно так
же. Но оно не закрыто, да?
Оно не закрыто, да.
Почему, по вашему мнению?
Вы знаете, когда приехал, это тоже в Донецкой области, расследуется это все в Донецкой области, когда потерпевший попал в больницу, ему сотрудники милиции сказали, а давайте вы скажете, что это все вследствие разрыва снаряда у вас ноги. Вот, то есть до того доходит, то есть сами органы, видно, боятся, я не знаю, расследовать, почему они делают такие подсказки, как бы.
А в вашем случае, точнее, ну вот в этом деле с Постоленко, как вы думаете, почему и прокуратура так себя ведет, и пограничники, наверное, понятно, плюс-минус там.
Ну, честь мундира, да.
Да, а военная прокуратура почему?
Военная прокуратура... Мне сложно об этом говорить, но я думаю, что, в общем-то, есть какой-то элемент коррупции и давления со стороны. Потому что даже с точки зрения самой пограничной службы, ее сотрудники действовали правомерно. Они провели служебное расследование и сделали выясновок о том, что...
Вот вопрос уже не как к адвокату, а просто человеческий. Вот не кажется ли вам, что вот... Такое поведение, сбережение чести мундира, оно как раз больше дискредитирует вооруженные силы, да, и чем раскрытие каких-то фактов, потому что, идеальных структур никогда не бывает,
да.
Правда? Идеальных,
да,
людей нету. И мы все понимаем, что если идет война, то, наверное, факты там мародерства, нарушения законов бывают со всех сторон.
Да.
Вы по этому поводу что думаете?
Я думаю, что они считают, что это вот один частный случай, который можно замять, и как бы, в общем-то, этим все закончится. Ну, вот это лично мое мнение.
Я напомню, что у нас в студии Юлия Науменко, адвокат в деле, которое произошло, само событие произошло около года назад, практически год назад, когда пограничники застрелили Романа Постоленко, таксиста, который вез военных в воинскую часть. Спасибо вам большое, Юлия, за этот эфир, за то, что вы к нам пришли и рассказали. Мы надеемся,
да,
о том, что вы будете
раз
держать нас в курсе дела, того, как продвигается.
Да, как пройдет апелляция и что ответит вам главный военный прокурор или вообще военная прокуратура по поводу этого дела.
А я вот хочу еще зачитать новость, пока мы не свернули, в общем-то, вот эти, буквально у нас еще есть 2-3 минуточки, о том, что партия «Самопомощь» рекомендует Криворожской партийной организации выдвинуть кандидатом на выборах мэра, которые состоятся 27 марта. Знаешь, кого, Михаил? Семена Семенченко. И... предложением таким выступил, собственно, сам уже бывший кандидат на кресло мэра города Юрий Милобок, который, я напомню, в общем-то...
Баллотировался именно от самопомощи, да.
И по версии самопомощи победил.
И из-за, да, из-за, собственно, этого противостояния с Вилкулом, там в результате выборы признаны не состоявшимися, да, недействительными.
И вот как пишет «Украинская правда» со ссылкой на «Интерфакс», простите, что Семенченко заявил, что удивлен этим предложением, поскольку Милобок такое предложение с ним не согласовывал.
Но не отказался при этом.
Будем следить за этой историей.
И еще раз в эфире программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио. В прямом эфире для вас работают Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. И у нас есть еще минутка, чтобы напомнить вам, что мы собираемся рассказать вам в следующем часе.
Массовые задержания крымских татар и мобилизация на полуострове. Об этом поговорим с заместителем гендиректора крымско-татарского телеканала Айдером Муждабаевым и симферопольским адвокатом Эмилем Кубердиновым.
Преступник ли боец с позывным «Змей»? Новость о задержании Александра Свидро, обвиненного в резонансном убийстве волонтера Андрея Галущенко, взбудоражила и сослуживцев, и других волонтеров. Наша коллега Мария Завьялова собирает мнение. Надеемся, что успеем их в этом эфире услышать.
И в завершении эфира в рубрике «Музыка Донбасса» будут музыканты из Днепропетровска, но с весьма созвучным военному времени песням. И буквально мы еще даже успеем вам зачитать, напомнить, где же нас можно слышать. Итак, напоминаю, что в Киеве и Киевской области нас можно слышать на ультракоротких волнах 74.
А еще много FM-передатчиков у нас в Донецкой и Луганской областях. В Волновахе 66,5 МГц, это УКВ, и 103,8 это FM. Краматорск 90,9, Красноармейск 99,6, Старобельск 90,2, поселок Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно и Зариновка 103,7 МГц.
Встретимся с вами в этой студии через 5 минут сразу после выпуска новостей.